Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы, как обычно, поговорим об апостольских чтениях, которые у нас были в церкви в прошедшее воскресенье, и которые были сегодня, в понедельник, если мы успеем. Ну, начнем мы, конечно, с воскресных чтений. Прежде всего, я хочу поздравить всех нас с великим праздником, Днем национального единства и Днем иконы Казанской Божией Матери. Ну, рассмотрим апостольские чтения, которые у нас вчера были. И мы читали послание святого апостола Павла, 1 глава, с 11 по 19 стих. Вот что пишет апостол. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я и принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни, в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам? Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Апостол здесь начинает с того, что он, вернее, он напоминает о том, что Евангелие, которое он возвещает, оно не является чем-то таким, к чему он пришел там в результате глубоких каких-то внутренних размышлений. Евангелие, оно не есть человеческое. Мы можем вспомнить по контрасту историю возникновения буддизма, что Будда – это был принц, который по преданию вырос в дворце, где его любящие родители пытались его оградить от всего, что могло бы ему показать трагичность жизни, что могло бы его как-то удручить. И поэтому во дворце все были молоды, красивы, все было очень хорошо. Но как-то он вышел из дворца, он увидел там мертвеца, он увидел больного человека, он увидел коллег, он понял, что в жизни есть горе и страдания. И он ушел из дворца, чтобы вот размышлять над этим, пытаться понять, что же с этим делать. И после очень долгих скитаний, очень долгих там общения с подвижниками, индийскими. Он, наконец, там сел под дерево, и, наконец-то, вот, у него там сошло вот это представление о буддизме в результате его личных героических усилий. То есть, это что-то такое, чего он добился. И мы знаем, что вообще в истории очень много вещей, до которых люди додумались. Ну, там, марксизм, который... Кто застал? Я вот застал это время, которое нам преподавали как некое такое всеспасительное и верное учение. Он, его придумали люди, конечно, этого никто не скрывал, что все-таки придумали люди, которым приписывалась великая гениальность, ну, конечно же, люди. И вот апостол, он подчеркивает, что Евангелие, которое он благовествует, то есть благая весть, которую он возвещает, оно не человеческое, оно не придумано людьми. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. То есть апостол говорит о том, что весть, которую он возвещает, она не является результатом его подвижничества, его каких-то откровений, того, что он открыл, того, что он раскопал. Это сверхъестественное откровение от Бога. Это важно подчеркнуть, что христианство – это вообще религия откровения. Это не про то, что люди придумали, а это про то, что открыл Бог. Мы верим в то, что Бог открылся в Иисусе Христе, и через апостолов до нас достигло свидетельство об Иисусе Христе. То, во что мы верим, не является результатом какого-то там, человеческого развития. Знаете, иногда вот это попадается на глаза там какие-то либеральные тексты про то, что вот апостол Павел там был теолог, вот он там думал и придумал. Нет, он не думал и придумал. Это ему было открыто Богом сверхъестественным образом, как он об этом и заявляет. И далее апостол нам поясняет, он показывает, какие у нас основания поверить его свидетельству. Ну, много кто в мире говорит, что у него был какой-то духовный опыт, он что-то видел, там посланник от кого-то. Я помню, я держал в руках книгу, где было написано что-то там, откровение Иисуса Христа, что-то такое. И там персонаж, который себя выдает за Иисуса Христа, он там говорит, что, знаете, вы вот Евангелие не читаете, там все неправда написано, я вам сейчас все скажу, как на самом деле. То есть, понятно, что много кто может ссылаться на там, какие-то откровения. Какие у нас основания верить? И апостол, стремясь убедить свою аудиторию, он коротко рассказывает о своей жизни. Он говорит, вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Есть то, что очень хорошо известно об апостоле Павле и известно галатам, то, что он раньше был ревностным иудеем, и он преследовал Церковь Божию, он считал, что христиане – это какие-то еретики, это какие-то обманщики, которые уводят народ от закона Божия, и поэтому он считал, что ему нужно их искоренять. И он прилагал там большие очень усилия, что вот он одобрял убиение Стефана, что он отправился в Дамаск для того, чтобы и там преследовать христиан. И мы видим, как в нем совершается какая-то радикальная перемена. Гонитель становится проповедником того учения, которое он гнал. И апостол на это ссылается. Почему? Потому что подлинность духовного опыта она испытывается теми переменами, которые в человеке произошли. То есть, если человек в своем духовном опыте обретает подтверждение того, во что он уже верил, ну, может быть такое, почему бы нет, но это нас не очень убеждает, потому что, ну, так бывает, что человек, вот, он имеет какую-то систему убеждений. Знаете, вот, когда была острая фаза конфликта на Украине, то некоторые люди религиозные, они видели видения, которые, откровения, которые касались этого конфликта, и что было, что бросалось в глаза, то, что им открывал Бог, полностью совпадало с их политическими предпочтениями, которые они уже имели. То есть так оказывалось, что все откровения, которые они, значит, получали, они эти откровения подтверждали их уже сложившуюся точку зрения. То есть как будто им Святой Дух открывал, что вы молодцы, вы вот продолжаете действовать в том же духе. Это, конечно, вызывает определенное такое недоверие, но с апостолом мы видим, как происходит нечто обратное. Откровение заставляет апостола резко переменить свою жизнь. Он резко меняет направление своей жизни. Он движется, он едет в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан. У него есть абсолютно сложившееся убеждение в том, что христиане – это еретики. В том, что они совращают народ, в том, что они его отвлекают от закона Божия. Он их едет преследовать. Каков при этом его социальный статус? Мы видим, что он едет в Дамаск, и у него есть письма от первосвященника, рекомендательные. То есть он занимает достаточно высокое положение в народе, чтобы ему первосвященник давал рекомендательные письма. И очевидно, чтобы преследовать христиан, он не может это делать в одиночку. Очевидно, ему нужна какая-то сила, при этом какая-то опергруппа, которая будет этим заниматься. И, очевидно, ему эту опергруппу дали. Очевидно, он идет не один в Дамаск, под его началом какие-то люди. И видно, что апостол Павел до своего обращения, Савл, гонитель, он отлично устроен. У него есть достаточно высокий социальный статус. Он обладает властью, он близок к самым верхним элитарным слоям своего народа. У него есть римское гражданство, у него есть вообще, ну, все, что человеку нужно в жизни. И он имеет резкие, решительные, устоявшиеся убеждения. И вдруг происходит некая радикальная перемена, и то, что он ненавидел, преследовал и стремился искоренить, для него становится, наоборот, тем, чему он посвящает свою жизнь. И это, конечно же, ставит вопрос и перед его читателями галатами, и перед нами сейчас. А что произошло-то? Когда жизнь человека резко меняется, что произошло? Что его побудило к этому? Когда мы не видим, чтобы там, ну, в жизни человека обычно происходит какая-то эволюция, его взгляды могут плавно меняться, но тут они резко меняются на противоположные. Что произошло? Произошла, как говорит апостол, встреча с воскресшим Христом. Это напоминает ту перемену, которая произошла в жизни 12. Потому что, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что апостолы находятся после смерти Господа, они находятся в совершенной подавленности. Они ничего не могут сделать, они сидят в ужасе, они закрыли двери из опасения от иудеев, они ни во что не верят хорошее. Более того, даже когда жены мироносицы им первоначально возвещают, что Христос воскрес, они вместо того, чтобы восклицать «воистину воскрес», они не верят. И мы видим, через какое-то время эти апостолы выходят на проповедь о воскресении Христовом. Что-то такое произошло. Что-то произошло с этой группой людей для того, чтобы превратить их из людей сокрушенных, разбитых, подавленных, в людей, которые идут на муки и на смерть ради проповеди Христа. И что-то должно произойти с апостолом Павлом, когда вот он сначала, все у него есть, он пламенный иудей, он едет для того, чтобы преследовать христиан, и вдруг он не только меняет свою точку зрения на 180 градусов, он лишается всего, он лишается своего социального статуса, он превращается из человека, принадлежащего к элите своего народа, он превращается в кого-то, кого гонят, преследуют, стараются убить. Что с ним произошло? Что так переменило его жизнь? И сам апостол Павел отвечает: именно встреча со Христом. вот эта радикальная перемена жизни, она свидетельствует о том, что эта встреча состоялась. Он говорит, что он преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. У апостола Павла вот это выражение «неумеренная ревность», оно возникает еще в одном месте. Он говорит в послании к римлянам, что иудеи имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Отсюда у нас в русский язык вошло выражение «ревность не по уму» или «не по разуму». Когда человек вроде очень старается, вроде он хочет что-то сделать для Бога, но все выходит очень плохо из-за того, что человек нерассудительный. У него к его добродетели ревности нету добродетели рассудительности. И хорошо ли быть ревнителем отеческих преданий? Ну, наверное, неплохо совсем, потому что истинная вера, она передавалась именно от отцов. Но апостол говорит, был неумеренным ревнителем отеческих преданий. То есть для него вот эти отеческие предания были настолько важны, что он не заметил и не обратил внимания на самого Господа. Так бывает, потому что вера в Бога, она часто смешивается с национальной или конфессиональной идентичностью. Так бывает, бывало много раз в истории, в том числе в христианской истории, когда для человека его вера является знаком его принадлежности. Мы так устроены, что мы нуждаемся в идентичности. Мы нуждаемся в том, чтобы принадлежать какому-то человеческому обществу. Мы нуждаемся в том, чтобы быть частью народа, частью какого-то большого человеческого организма. И часто так бывает в истории, бывало, что вера, она как-то отходит на второй план, а наиболее важным оказывается вот это чувство идентичности и принадлежности. Почему фарисеи так сильно негодовали, что Господь нарушал субботу? Нарушал с их точки зрения, потому что суббота – это был знак завета с Богом, и это было такая ось, на котором вообще держался Израиль как народ. И от падения человека от народа Божия она знаменовалась тем, что он прекращал соблюдать субботу. Возвращение человека в народ Божий, оно знаменовалось тем, что человек возобновлял соблюдение субботы. И фарисеи, видя в субботе великую драгоценность Божьего народа, они ее ограждали всякими загородками, подробно предписывая, чего в субботу делать нельзя, для того, чтобы не было никаких, не было соблазна вообще даже нарушить субботу. То есть выстроить такой забор вокруг этой субботней заповеди. Когда им показалось, что Господь нарушает субботу, они возмутились страшно. И точно так же апостол Павел страшно возмущался тому, в чем он видел угрозу отеческим преданиям. И тут важно найти определенный баланс, потому что это не значит, что отеческие предания плохие. Вера в единого истинного Бога, который должен прислать Мессию, она дошла до апостола Павла через иудейское священное предание. И приуготовление народа к пришествию Господа, оно совершалось внутри вот этого иудейского священного предания. Оно не было чем-то плохим. В принципе. Но когда пришел Христос, оно уже утратило свое значение. И ошибка апостола была тогда в том, что он за него держался. Что для него это предание, оно стало важнее, собственно, Бога, важнее Христа. В этом парадокс религиозной жизни. Очень часто то, что должно быть тем орудием, через которое мы встречаем Господа, тем сосудом, в котором нам доставляется божественная благодать, становится некой самоценностью, и люди уже в большей степени являются ревнителями предания, чем ревнителями Христа. Много трагедий в христианском мире было из-за того, что вот люди впадали в ревность по преданию больше, чем в ревность по Христу. Например, мы можем вспомнить вот такую страшную трагедию русской истории, как старообрядческий раскол, когда вот власти церковные и светские пытались заставить людей следовать определенной версии обряда, причем это не предполагало абсолютно никаких догматических расхождений, просто там немного были другие обряды. И вот из-за этих обрядов одни люди были готовы убивать, другие люди были готовы умирать. Потому что вот такое огромное значение для них приобрели вот предания, в том числе предания в отношении не самых центральных, не догматических вещей. И вот апостол, он говорит, что он был неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. И в этом была его ошибка. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск». Апостол говорит о том, что Бог избрал его от утробы матери. Вообще, для апостола большое место в его проповеди занимает тема божественного избрания. И тема, которая может показаться несколько непонятной и пугающей, потому что Слово Божие, конечно, говорит о том, что человек обладает личной свободой. Ну, иначе было бы бессмысленно обращать к человеку какие-то повеления, там, или увещевания, или предостережения, или похвалы и порицания, что бессмысленно обращать к человеку повеление «поступай так», если человек не обладает свободной волей, конечно, он ей обладает. И важно, это принципиально важно для христианского мировоззрения, что человек обладает свободной волей, мы сами решаем. Язычники верили в фатум, в судьбу, в то, что человеку как-то предписано совершить какие-то поступки, он их совершит. Я помню, как-то я читал какую-то из исландских саг, ну, это такие вот былины, типа такой эпос исландский, там фигурируют эти самые исландские викинги, чрезвычайно необузданные и беззаконные люди. И там какой-то из этих викингов, он приходит к какой-то, значит, бабке пророчиться, и бабка ему, значит, пророчествует, что, да, жизнь у тебя будет тяжелая, ты там поубиваешь своих родственников, тебя объявят вне закона, ты будешь там бегать, скитаться, все будут тебя ненавидеть, в общем, большие у тебя будут неприятности. И этот самый викинг ей говорит: ну что, с судьбой не поспоришь. Вместо того, чтобы сказать, да с какой стати я буду убивать своих родственников, зачем оно мне надо? Нет, он как язычник верит, что ну раз ему там судьбой предписано убить своих родственников, тут уж ничего не отвертишься. И для язычников было вот это представление о фатуме, о роке, что ну ничего не поделаешь, там есть известная трагедия «Эдип царь», когда, ну, это не единственный сюжет в античном мире, когда есть какое-то мрачное предсказание, люди пытаются его избегнуть, и попытки его избегнуть, они все равно неизбежно приводят к тому, что оно осуществляется. Ну, там вот, когда рождается этот Эдип царь, ему там произносится предсказание кем-то, я уж не помню, что он убьет своего отца и женится на своей матери, и его куда-то отправляют там, в дальнюю страну, чтобы этого избежать. И в конце концов он, не зная этого, возвращается домой, там, убивает своего отца именно и женится на матери. И таким образом предсказание это страшно, оно исполняется именно потому, что его пытаются избежать. Судьбы избежать нельзя. Тут такова в глазах язычника трагическая... трагическое положение человека, и тоже ничего не поделаешь. В наши дни люди верят больше не в судьбу, люди верят часто в такую биологическую детерминированность, что мое поведение, оно определено там моими генами, и тут уж ничего не поделаешь. Вот как события развиваются там в коре моего головного мозга, я за это не отвечаю. Есть материализм, он прямо отрицает свободу воли, поскольку никакой свободы воли у природных процессов не существует. А все ваши мысли и слова, и поступки – это результат каких-то сложных, но чисто природных процессов в коре головного мозга. Поэтому материалисты отрицают свободу воли. А Библия, конечно, свободу воли утверждает. То есть еще в сцене грехопадения в 3 главе Бытия мы читаем, как Бог дает людям заповедь, там, не вкушать от древа, и понятно, что они могут сами решать, они ее исполнят или нет, там, или они все-таки ее нарушат. Это их свободное решение, в котором они могли бы проявить доверие и верность Богу, но вы не проявили. Или чуть дальше, когда уже после грехопадения, и даже после грехопадения эта воля не утрачена, и Бог говорит Каину, что грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. То есть ты можешь совершить тот или иной выбор в своей жизни. Когда там Бог вступает в завет со своим народом, он говорит: вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, избери жизнь, чтобы жил ты и потомки твои. Ну, или Илья говорит: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте ему, если Ваал есть Бог, то последуйте ему. То есть люди могут совершать свой выбор. И это так и для апостола Павла, конечно, он пишет постоянно о том, что люди ответственны за свой выбор, за свои поступки, они подсудны Богу. И в то же время апостол говорит, что Бог избрал его от чрева матери. Его. И это может показаться странным, может показаться непонятным, тем более, что апостол говорит об избрании еще несколько раз, и он говорит об избрании всех христиан вообще. Он говорит о том, что Бог, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого избрал, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Или в послании к Ефесянам он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». То есть апостол говорит о предопределении, о том, что конкретные люди избраны Богом ко спасению и избраны для совершения определенной миссии в мире. Вот апостол Павел, он избран для совершения определенной миссии, для того, чтобы благовествовать всем народам Евангелие Иисуса Христа. Как это сочетается с провозглашением человеческой свободы через Божие всеведение? Бог обладает полным, совершенным и исчерпывающим знанием о всем, что происходит в мире, в том числе о всех поступках людей, ангелов или бесов, которые они совершили или совершают, или еще совершат в будущем. Это можно сравнить, вот представьте себе, что у вас была бы там, ну, машина времени такой, знаете, умеренной мощности, на которую вы можете там даже не приехать, а просто заглянуть в будущее. Вот, допустим, вы можете посмотреть у себя на экране заголовки новостей через год. Это дало бы вам огромное могущество, просто огромное. Вы могли бы предотвращать там какие-то назревающие беды, вы могли бы контролировать события до того, как они случились, и при этом вы бы никого не принуждали, не заставляли, вы бы не контролировали прямо свободную волю других людей, но вы бы знали, как они поступят. И они бы поступали свободно, а вы бы просто об этом заранее знали. И Бог действует в нашей жизни, устрояя все обстоятельства нашей жизни так, чтобы нас привести к спасению. То есть Бог устраивает так, чтобы мы столкнулись с проповедью Слова Божия. Вот я помню, как больше 20, нет, уже скоро 30, наверное, да, где-то вот самое начало 90-х, я в 92-м крестился, в самом начале 90-х годов. Я помню, что я зарабатывал себе на жизнь тем, что я продавал газеты в электричке. И чтобы чем-то себя занять на остановках, пока я ждал следующую электричку, у меня был такой маленький синий приемник на средних волнах, и я через этот приемник, я его крутил и случайно попал на радио «Радонеж». А он тогда только-только начал вещать. И я помню, что для меня это было одним из первых вообще соприкосновений с православием. И я просто узнал вот о том, что да, вот есть там живые люди, которые, вот я их голос могу услышать, которые верят в Бога, ходят в церковь. И для меня это было определенным толчком к тому, чтобы обратиться. Но случайно ли это произошло? Нет, конечно, Бог знал, что я буду на такой-то остановке где-то между Москвой и Дмитровым. Бог знал, что у меня будет этот приемник. Бог знал, что я буду крутить ручки этого приемника и что я попаду на радио Радонеж. И все это было частью Божьего замысла о моем спасении. Нарушилось ли при этом мое свободное произволение? Нет, конечно, не нарушилось. Мне никто, никакая опергруппа ангелов меня не тащила в церковь. Но было ли это результатом Божьего предопределения? Ну, конечно же. Бог все это спланировал, Бог все это предначертал. И Бог, конечно же, знал, как я на это отреагирую. Он вообще всеведущий. И поэтому, хотя, конечно же, человек обладает свободной волей, и человек сам является автором своих действий, в конечном итоге спасение принадлежит Богу и Божьему избранию. И вот апостол говорит: «Бог избрал меня». Он не говорит, да, я как-то сам вызвался, нет. Он говорит: Бог меня избрал от утробы матери своей и призвал благодатью своею. Благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. То есть Бог дал поручение апостолу Павлу благовествовать Иисуса Христа язычникам. Это не что-то само собой разумеющееся, потому что Иисус был еврейским мессией, его ждал еврейский народ в соответствии с предсказаниями еврейских пророков. И в ранней церкви с самого начала возникли разногласия в отношении того, а как нам принимать язычников и на каких основаниях нам их принимать, на каких условиях. Потому что, в принципе, язычник-то, конечно, мог стать евреем, мог присоединиться к иудейскому народу, но предполагалось, что он при этом станет иудеем, то есть он станет соблюдать иудейский закон, он станет себя вести, как надлежит быть иудею. И иудеи были, ну, в общем-то, достаточно открытым сообществом. Вот сейчас мы воспринимаем слово «еврей» как описание этнической принадлежности, там, человек, у которого родители евреи. В античном мире это было прежде всего вероисповедание, и, конечно же, человек еврейского происхождения мог уйти к язычникам, это бывало, и язычник мог присоединиться к евреям, он должен был просто для этого принять закон. И это нормально было, это происходило время от времени. И около синагоги была еще довольно заметная прослойка людей, которых святой апостол Лука называет боящимися Бога. То есть это были язычники, которые поклонялись Богу Израилеву, но которые еще не присоединились окончательно к народу, а так были где-то так в прихожей. И вот в ранней церкви люди думали, что, как, на каком основании, на каких условиях принимать язычников. Вот как раньше, что да, можно принять, но он должен совершить обрезание, он должен подчиниться требованиям иудейского закона или нет. Или нет, человек может веровать в Христа, человек может принять Христа, еврейского мессию, и не становиться при этом иудеем. И не соблюдать при этом предписание ветхозаветного закона. И вот апостол Павел настаивал на том, и в частности это одна из тем послания Галатам, одна из центральных, что для христиан соблюдение этого иудейского закона, оно не нужно для христиан из язычников. И апостол подчеркивает, что его миссия, его основное посланничество, это проповедовать язычникам, то есть проповедовать не евреям. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Ну, что это значит, «не стал советоваться с плотью и кровью»? Нам может немножко быть непонятным этот оборот. «Я не стал советоваться с людьми». Плоть и кровь – это люди. Это одно из таких идиоматических выражений, которое означает просто «людей». «Не стал советоваться с плотью и кровью», «не стал советоваться с людьми». Потому что он получил откровение не от людей, непосредственно от Бога. для него советы с людьми просто не были необходимы, потому что его избрал и послал непосредственно Бог. «И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск». То есть апостолы предшествующие находятся в Иерусалиме, и что подчеркивает апостол? Он подчеркивает, что его полномочия исходят не от круга апостолов, не от 12, а непосредственно от Бога. Что апостол Павел не получает свою миссию, не получает свои полномочия от каких бы то ни было людей, даже от апостолов. Он получает свои полномочия апостольские непосредственно от Иисуса Христа. «И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». То есть апостол Павел, он рассказывает о том, что он потом уже, через 3 года после обращения, он пошел и он общался, вступил в общение с апостолом Петром, и он говорит о том, что он не уклоняется от общения с церковью, и, конечно же, он проповедует то же самое Евангелие, что и Петр, и что остальные, но он подчеркивает, что его апостольские полномочия, они происходят не от апостолов, они происходят непосредственно от Иисуса Христа. И это важно, если мы посмотрим на более широкий контекст послания к Галатам, важно в его полемике с иудействующими, то есть теми людьми, которые говорили, что да, Христос Мессия, да, Иисус есть Христос, да, Он есть Мессия, и очень хорошо мы в Него верим, мы верим, что Он воскрес из мертвых, но для того, чтобы приобрести то спасение, которое Он принес, вы должны сделаться иудеями, вы должны принять иудейский закон, вы должны быть обрезаны. И апостол Павел говорит «нет», и он говорит категорическое «нет», и он отвергает в послании к Галатам попытки спасения делами закона. Нам надо немножко будет вспомнить о том, что, собственно, имеется в виду под делами закона. Имеется в виду закон Моисеев, но не только. Понятие дела закона, оно у апостола Павла шире. Имеются в виду усилия самого человека, направленные на то, чтобы быть оправданным перед Богом. То есть, как упоминает апостол, закон говорит, исполнивший его человек жив будет им. Действительно, много раз Священное Писание говорит, что вот если вы соблюдете заповеди Божии, то вы унаследуете благословение. Там, человек, который будет вот, повиноваться Богу, который все будет делать правильно, он унаследует благословение, он будет оправдан перед Богом. И апостол говорит о том, что этот путь оправдания, он не работает. Никто не может быть оправдан делами закона. Никто. И люди, которые говорят, ну хорошо, да, да, Христос, Иисус действительно Мессия, и действительно Он воскрес из мертвых, но вы должны оправдываться перед Богом делами закона, на них апостол Павел возглашает анафему. Потому что Евангелие состоит не в том, что человек оправдывается делами закона, а в том, что человек оправдывается только верою в Иисуса Христа. Как говорит апостол, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники, однако, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, уверовали и мы в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою в Иисуса, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Конечно, кто-то может подумать, что для нас это все, ну, не актуально абсолютно. Может, для, ну, мало кто из нас вот был иудеем, там, вырос в иудейской среде, соблюдал закон, а теперь вот пришел к выводу, что закон соблюдать невозможно, мы не можем его исполнить, нужно полагаться на Иисуса Христа. Но закон, он говорит не только об именно иудейском законе, он говорит вообще о человеческих усилиях достичь Бога. И в этом отношении противопоставление закона и благодати, дел и веры, которые есть у апостола Павла, оно абсолютно актуально. для нас сейчас. Потому что любой человек, падший человек, он такой стихийный пелагианин. Знаете, был такой в V веке еретик, который считал, что человек может спастись своими усилиями, что человек может поднапрячься и вести себя достаточно хорошо, и своими личными усилиями он может приобрести оправдание перед Богом. История Пелагия, она такая, что он вообще был британец, он там у себя на севере вырос, такой человек очень флегматичный, как вот бывают люди, которые на севере родились, они такие, ну, рыба рыбой. Приезжает он в Рим и смотрит, что эти римляне, они там безобразничают и грешат направо и налево, и когда он высказывал им свое возмущение, они ему говорили, ну что поделаешь, ну, мы вот грешные люди, у нас природа испорченная. И, возмутившись этим, Пелагий стал учить, что нет, нечего ссылаться тут на порчу природы. Вы можете и должны соблюсти закон Божий. Вы должны добиться спасения своим хорошим поведением. Против Пелагия тогда выступил великий отец церкви, блаженный Августин, который настоял на том, что человек все же глубоко поврежден грехом и не может спастись без божественной благодати. Но мы все стихийные пелагиане, мы все склонны рассчитывать на то, что мы можем оправдаться перед Богом своим хорошим поведением, что мы можем добиться оправдания тем, что мы исполняем закон, прежде всего нравственный закон. И если вы спросите у, там, не знаю, первого попавшегося человека на улице, а как можно попасть на небеса, то, скорее всего, он вам скажет хорошим поведением, там вот, соблюдением закона. И вот апостол Павел говорит, что нет, так не получится. Делами закона не оправдается никакая плоть. Почему? Потому что закон плохой. Нет, закон как раз очень хороший. Закон отражает, нравственный закон отражает неизменную волю Божию. Нравственный закон, он благ, он свят, он праведен. Божьи заповеди, они не являются каким-то произвольным таким требованием, которое можно было бы отменить. Божьи заповеди отражают нравственную природу Бога. Она совершенна, она прекрасна, она не меняется. Мы вот наблюдаем, всегда наблюдали и сейчас особенно наблюдаем, как люди пытаются переписать Божьи заповеди. И, конечно же, это абсолютно бессмысленно и невозможно, потому что Божьи заповеди, они отражают нравственную природу Бога. Это не что-то произвольное. Однако человек не может оправдаться законом, потому что человек грешен. И закон обличает грех в человеке. Закон показывает, что человек проваливается. Когда человек пытается всерьез сообразовывать свою жизнь с заповедями Божьими, он обнаруживает свою греховность. Он обнаруживает, что он проваливается, что он не может добиться оправдания перед Богом своим хорошим поведением. И что он, во-первых, виновен, во-вторых, испорчен. И что ничего не может поделать, если Бог не придет ему на помощь. И Бог приходит на помощь падшему человеку в лице Иисуса Христа. Как говорит апостол, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву. То есть Христос умер на кресте, унеся на себе наше проклятие, наше осуждение. И благодаря его крестной жертве мы освобождаемся от осуждения закона, и мы получаем оправдание, которое для нас приобрел Иисус Христос. Не сами мы себе его приобрели, но его для нас приобрел Иисус Христос. И мы верой вступаем в союз со Христом и приобретаем те блага, которые Он принес для нас. Мы находим наше искупление, наше спасение, наше оправдание не в нас самих, не в наших делах, не в наших усилиях, а в Иисусе Христе. И апостол спорит в этой связи с теми людьми, которые полагали, что человек может и должен оправдаться соблюдением Моисеева закона. И в этом контексте он подчеркивает, что та весть, которую он возвещает, он ее не придумал, он ее получил непосредственно от Иисуса Христа, что человек оправдывается верой. И надо, конечно, отметить, что иногда это вызывает недоразумение, само понятие оправдания верой, потому что сейчас мы называем верой в обычном словоупотреблении, в обычном нашем языке, мы называем просто согласие с тем, что Бог существует. Вот есть атеисты, которые заявляют, что Бога нет, и не было никогда. Есть верующие, которые говорят, что Бог есть. И, конечно же, Библия имеет в виду немножко не это, потому что апостол Павел, конечно, проповедовал людям, которые все верили, что Бог есть, не сомневались в этом. А верить значит вверять себя Богу через Иисуса Христа, пребывать с Ним в завете. Для Павла очень существенное понятие, не только для Павла, это есть у других священнописателей, но очень важное понятие – пребывать во Христе, то есть в союзе со Христом. И этот союз со Христом, он проявляется в исповедании Иисуса Христа Господом и Спасителем, в крещении, в Евхаристии, в хранении заповедей. То есть имеется в виду вера не на уровне декларации все-таки, а вера, которая проявляется в определенном поведении человека, по меньшей мере в участии в таинствах. В трансляции в Фейсбуке человек задал такой вопрос: как вы думаете, если мы грешим из-за нашей ветхой грешной натуры, то почему грешат рожденные свыше люди? Разве привычки грешной натуры могут переходить рожденным свыше? Спасибо. Мы приобретаем действительно в крещении, мы рождаемся свыше от воды и духа, и крещение, хотя это радикальный переворот в нашей жизни, мы обретаем новые совершенно отношения с Богом, наша природа меняется, начинает меняться, но она меняется постепенно, она меняется не сразу. По ряду причин, но прежде всего потому, что Бог имеет дело с личностями, а не с предметами. Я помню, как-то смотрел какую-то телепередачу очень давно про пластического хирурга. И к пластическому хирургу приходят люди с разными, так сказать, запросами. У кого-то действительно какие-то проблемы серьезные с внешностью, какие-то результаты травм, или там человек действительно выглядит, ну, не знаю, там у него какой-то несообразно огромный нос, или он несообразной формы. А иногда люди приходят просто желая, чтобы их вообще довели до совершенства, и к нему приходит там какая-нибудь дама и говорит: вот сделайте меня похожим на такую-то актрису. Я помню фразу, которую произнес этот пластический хирург. Он сказал: я не из пластилина леплю. То есть нельзя взять и сделать человеку новое лицо. Сразу. Можно что-то сделать с тем, которое есть. И вот Бог, он тоже лепит не из пластилина. Бог имеет дело с живыми людьми. И благодать Божия, она нас меняет не автоматически, она нас меняет изнутри. Она побуждает нас к определенным поступкам, мы молимся, мы каемся, мы размышляем над Словом Божиим, мы ходим в церковь, мы общаемся с другими христианами. Через все это Бог нас меняет постепенно, потому что Бог не стал бы менять нас сразу, это бы нас разрушило. Это все равно, что нас вот пристукнуть, на наше место посадить кого-то другого. Нет, мы меняемся, и это длительный процесс, как правило. И, конечно, бывает так, вот чудесным образом человек избавляется от своих грехов. Чудесным совершенно образом. Вот там человек был горький пьяница и не мог без водки ни дня прожить. Он там каждый день выпивал по бутылке водки и, естественно, угробил свое здоровье и уже собрался помирать, но вот он возопил к Богу, и произошло чудо. Он больше не испытывает тяги к спиртному вообще. Он равнодушен вообще. Его не тянет, неинтересно. Так бывает. Бывает. Но гораздо чаще бывает по-другому. Гораздо чаще человеку предстоит долгий путь борьбы и освобождения от этого греха. Потому что процесс нашего духовного роста – это некий процесс. И он, Бог его осуществляет так, как Бог считает нужным. Потому что, ну, бывает так, что у человека есть какой-то такой грех там вроде курения, например. Ну, грех, да, грех вредит своему здоровью, так или иначе. Но Бог знает, что если сейчас он избавит человека от греха курения, этот человек возгордится. Возгордится и себя погубит. И чтобы человек не возгордился, Бог оставляет за ним вот этот грех, чтобы он не впал в худший грех. И Бог постепенно и осторожно выводит человека из плена греха. И это, да, это долгий и трудный процесс, который предполагает, конечно, участие самого человека. Нам иногда хочется, чтобы мы не мучились, а просто вот молния в нас ударила, и мы стали святыми совсем, вот ментально. Так не бывает. Так не бывает, так невозможно сделать с человеком. И благодать, которую мы восприняли в крещении, она в нас действует постепенно и действует, в частности, побуждая нас к определенным поступкам. Но благодать никогда не действует насильно. Мы всегда можем сказать, благодати Божией нет, и тогда мы, увы, заградим ей путь. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
С праздником.
И вас с праздником.
Спасибо. Вот на тему данной передачи вот два вопроса. Первое о происхождении апостола Павла. Вот, согласно положению в Древнеримской империи, первейшее место в Римской империи занимали сами римляне, где-то на втором месте другие итальянцы, италики, и лишь где-то на третьем месте это зависимое государство, в том числе, как был Израиль.
Так,
так что апостол Павел занимал не слишком высокое место в этой империи. И второе, вот говоря о видении апостолу Павлу Саулу на небе Господа Иисуса Христа, вот, его сопровождающие видели тоже яркий свет на небе, но ничего не слышали, чтобы кто-то что-то
говорил. А, хорошо, понятен ваш вопрос. Сейчас отвечу. Вопрос был такой, если кто не слышал в трансляции, насколько высокое положение мог занимать апостол Павел, если для римлян в Римской империи было несколько как бы классов жителей, вот полноправные римляне, потом пониже были другие жители Италии, а потом еще ниже все остальные. Во времена, это менялось со временем, и во времена апостола Павла римским гражданином мог быть человек любого этнического происхождения. И апостол Павел, как иудей, был, у него было римское гражданство, и мы читаем в книге «Деяний апостольских», что когда его пытались бичевать, он спасся от этого, указав, что он римский гражданин. И тут же, значит, воины притихли и испугались, что они вообще хотели с римским гражданином что-то сделать. То есть статус у него был римского гражданина. Он им охотно пользовался. Ну, или когда он потребовал суда у кесаря. Это тоже ему нельзя было отказать. Это было право римского гражданина. Второй вопрос был то, что в книге «Деяний апостольских» в одном месте говорится, что апостол Павел говорит, что его спутники видели свет, но не слышали ничего, а в другом, что они, наоборот, слышали голос, но никого не видели. И я думаю, что в обоих случаях речь идет об описании, конечно, одного и того же события. Мы просто можем немножко по-разному использовать слова. Например, я могу сказать, что без очков ничего не вижу. Ну, не то чтобы уж совсем ничего, но я плохо вижу, я могу что-то различать, я могу там все-таки сориентироваться день или ночь на дворе без очков. Но на разговорном, на обычном языке я могу сказать, что ничего не вижу. Или я слышу, там плохая связь, я слышу голос моего собеседника, я слышу его довольно плохо, искаженно, и я ему кричу в трубку, да я не слышу ничего. И тоже это, строго говоря, буквально будет неверно, потому что, ну, я слышу там, что он там, что это он, что это его голос, но не могу разобрать, что он говорит. И формально, да, можно будет сказать, что да, я что-то слышу. И поэтому можно сказать, что спутники апостола Павла не видели, не слышали ничего отчетливого. Для них это видение не было настолько же ясным, настолько же убедительным, как для самого апостола Павла. То есть они это все не видели или, соответственно, не слышали, примерно так же, как мы можем сказать, что мы не видим или не слышим, когда мы плохо, на самом деле, видим или слышим. Когда я что-то переспрашиваю, я могу сказать, не слышу. Не то, что я вообще ничего не слышу. Значит, что я не расслышал конкретно вот ко мне сейчас обращенное приветствие. Человек спрашивает, когда мы выходим в эфир. Ну вот, если говорить именно о моем эфире, то это по понедельникам с 19 до 20 часов. И думаю, что можно слушать. Я обычно стараюсь вести трансляции, когда получается. И можно нас слушать в интернете, радио Радонеж. У нас много вообще интересных программ. Но сегодняшний мой эфир подходит уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.